Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров.
Мой гость в прошлом сибиряк, ныне израильтянин. В прошлом владелец и основатель региональной крупной телевизионной компании ТВ-2, город Томск. Ныне продавец фиников. Аркадий Майофис. Аркадий, здравствуйте. Финики-то любите или только бизнес, ничего личного?
Люблю. Финик – это один из главных израильских продуктов. Реально вкусный и полезный. Всем рекомендую.
Это правда, что вы приехали в Израиль с одним рюкзаком, хочется добавить еще с 20 долларами в кармане? Или это красивая легенда для фильма «Жизни замечательных людей»?
Не, на самом деле с документами, подтверждающими мое еврейство, приехал. Многие считали, что я являюсь уже давно гражданином Израиля, но я соблюдал российские законы, по которому быть владельцем СМИ в России и гражданином иностранного государства быть нельзя. И я и не подавал никогда на гражданство. А когда нашу компанию закрыли 8 февраля, в день последнего вещания нашего, я вот с этими документами и уехал.
Вы переехали и открыли бизнес. Это были восточные и есть восточные сладости. Финики, мед и другие продукты. И, естественно, многие релоканты сейчас настроили свои уши, чтобы послушать, как вам удалось.
Ну, на самом деле, мне бы повезло, если бы я продолжил заниматься тем, чем я всю свою жизнь занимался. А я после университета ничем, кроме медиа, не занимался никогда. Но не в России, в том числе в Израиле, несмотря на то, что кажется, что в Израиле очень много русскоговорящих людей, это так, но с моей точки зрения недостаточно для того, чтобы открывать медиа. Какие-то уже есть, но новых создавать смысла никакого нет в коммерческом смысле. Просто не хватит аудитории. И поэтому мне пришлось думать, чем заняться, кроме медиа. И вот пришла мысль, что, может быть, гастрономические сувениры, которые популярны во всех странах, где туристов много, нам показалось, что в Израиле эта отрасль не очень сильно развита. Ну и вот эту идею мы проверяли несколько лет.
Но это интуитивно или это вы делали ресерч?
Нет, это абсолютно интуитивное ощущение, основанное на собственном туристическом опыте. То есть приезжаешь в какую-нибудь Италию, и ты видишь там, допустим, оливковое масло, которое подается для туристов не просто в бутылке, а как некий сувенир. То же самое оливковое масло, но как сувенир, как подарок. Или что-то еще. Любая туристическая страна, Греция, Испания, Франция и так далее, имеет целый набор своих собственных продуктов, которые являются ее визитной карточкой. В Израиле, где тоже много чего растет, финики в том числе, такого не было. Мы, по сути дела, начали эту отрасль создавать с нуля.
Местные бизнесмены восхитились вашей смекалкой?
Мы были абсолютно уверены, что они придут в восторг, но никакого восторга не было. То есть мы создали товар по образу и по подобию того, каким мы считали товар должен быть. А это вообще самая большая ошибка любого человека, открывающего бизнес не в своей стране. Делать что-то, опираясь на свой собственный предыдущий опыт. Он, как правило, в новых условиях не работает. Ты должен понять, что нужно именно этому рынку, а потом делать продукт. Мы этого ничего не изучали, не осознавали, мы бросились в бой, и поэтому первые наши товары, которые мы произвели, были совершенно не востребованы.
И методом проб и ошибок?
Пробы и ошибок мы находили свои вкусы, свою упаковку, места продаж и так далее, и так далее.
Вы начали жизнь с нуля в неизвестной вам стране, без языка. Три главных совета релокантам, которые хотят пойти по вашему пути.
Я не знаю ни одного иммигранта, который бы послушался бы чьих-то советов. Но тем не менее, всегда просят рассказать о своих ошибках или дать эти советы. Первое, это я уже назвал, нельзя опираться на свой предыдущий опыт. Он не работает. То есть, если ты был прекрасным маркетологом, условно говоря, в какой-то стране, переехав, ты будешь думать, что ты сможешь переложить весь свой набор знаний на новую обстановку. Как правило, это не срабатывает. Законы вроде бы те же самые, но что-то такое другое, что не позволяет просто делать кальку. Второе, что я бы сказал, не начинать делать ничего в новой стране, пока ты ее не начнешь чувствовать. На это может уйти много времени. И может, это чувствование не придет никогда. Но пока у тебя нет понимания людей, которые там живут, того, как все устроено внутри, рисковать и открывать свой собственный бизнес – это обрекать себя на неудачу. И третье – это опора на русскоязычную аудиторию, говоря нашими профессиональными словами, медийными. Всем кажется, что вот надо начать продавать тем, кого ты хорошо знаешь. А кого ты хорошо знаешь? Те, кто разговаривает на твоем собственном языке. Вот если, например, брать Израиль, в котором живет 1 300 000 человек, которые говорят на русском языке вроде бы, то это настолько разные люди, что даже эта группа людей не является однородной с точки зрения потребления. Ну, представьте человека, который в 20 лет уехал из Советского Союза, ну, например, из Кишинева, или из Самарканда, или из Грузии, или из Москвы в Израиль, и прожил там 35 лет жизни. Безусловно, изменились все его привычки. Он ест уже другое. У него какие-то воспоминания, может быть, от предыдущих вкусов остались, но они уже не доминируют и так далее. А ты к нему относишься как к человеку, который точно такой же, как и ты.
Он даже салат оливье уже не готовит на Новый год.
Или вообще, если говорить об Израиле, его и не отмечает, например. Мне кажется, что вообще большинство людей, приехавших в 90-е годы, уже и не отмечают Новый год.
Работает ли такое понятие, как честное купеческое слово в Израиле?
Ну, часто очень говорят, что тебя обязательно здесь обманут. Вот про Израиль так говорят. Меня не обманули ни разу, но меня огромное количество раз переиграли. То есть вообще вступать в торг с восточным человеком, человеку, не привыкшему к этим тонкостям, к восприятию, к языку, к интонациям, ну, совершенно бесполезно, ты обязательно проиграешь. Это не обман, это борьба, это такая. Между продавцом и покупателем всегда эта конкуренция есть. Одному надо продать подороже, другому купить подешевле. И если ты вступаешь в эту игру, то ты можешь сказать абсолютно точно, что ты ее проиграешь. Поэтому в Израиле чаще не обманывают, а переигрывают. Особенно таких лохов, я прошу прощения, как вот неофиты типа меня, которые только приехали в страну и думают, что они все уже знают.
То есть он общается, выуживает информацию и
делает информацию, создает образ чего-то, актуализирует нужность, увеличивает эту нужность того, что ты хочешь купить. Масса людей, которые привыкли жить, ну, как бы на рынке, на базаре, в хорошем смысле слова, у них масса приемчиков для того, чтобы добиться своей собственной цели. Если же говорить о большом бизнесе, ну, например, о бизнесе, связанном с хай-теком, то, что сейчас в Израиле расцветает пышным цветом последние десятилетия, и Израиль добился просто глобальных мировых успехов в этой отрасли, то там, в принципе, работают те же самые законы, что и во всех международных компаниях, и израильскую компанию не отличить от компании, которая находится в Лос-Анджелесе или в Амстердаме.
Кстати, многие те, кто покидают Россию или Советский Союз, переезжают в Израиль, а потом едут в Америку. Почему вы не переехали в Америку, не осуществили свою американскую мечту?
У меня никогда не было американской мечты. Но на самом деле о том, что многие переезжают, это тоже разговоры больше. Вот, например, я слышал, что многие уезжают в Канаду. Действительно, много израильтян, в том числе русскоязычных, тех, которые переехали в 90-е годы в Израиль, переехали в Канаду в силу разных причин. Но сказать, что это какой-то поток огромный, абсолютно нельзя. Там сложилась своя вот израильская диаспора в Канаде, довольно большая, но она это не является чем-то, что может беспокоить в иммиграционном смысле. Я про Америку никогда не думал. Я понимал, что если мне предстоит уехать, то я, скорее всего, уеду в Израиль. Не потому, что я был такой какой-то сионистски настроенный, а потому что, приезжая в Израиль, я давно ощущал какую-то связь с этим. В общем, она была мне не безразличная страна. Это то ощущение, когда ты приезжаешь куда-то, и вдруг понимаешь: о, здорово здесь, я бы здесь мог жить. Любой человек на себя примеряет такую страну. И Израиль не единственное место, где я могу сказать, что я мог бы здесь жить, я бы вот и в Риге бы смог бы жить. Но, тем не менее, Израиль был такой страной, а учитывая, что я еврей...
А когда вы узнали, что вы еврей?
Как только понимать мог слова человеческие, так и я, видимо, это...
То есть в младенчестве?
Ну, как-то у нас в семье тема еврейскости, еврейства, она была, ну, постоянно.
Ну, то есть вы соблюдали в семье праздники?
Нет, ничего не соблюдали.
Обычаи, традиции?
Единственный праздник, который семья отмечала, это был Песах, как ни странно. То есть у нашей семьи были друзья еврейские, и на Песах все время у них собирались и ночевали, и я это запомнил. Маца была, в Новосибирске был какой-то маленький заводик, который мацу производил, и у нас была маца. Но никто ничего не соблюдал. Но когда ты живешь в еврейской семье, то так или иначе ты знаешь, что ты еврей. То ли от своих русских друзей по двору, то ли еще что-то. И я это знал всегда. Вот я, например, в университет поступал и написал сочинение на двойку. Первый экзамен написал на двойку. Ну, прихожу домой и говорю, написал на двойку. Первое, что я услышал, ну, понятно, ты же еврей. Хотя я написал на двойку только потому, что не ставил запятые во фразы.
Как вы для себя объясняете природу русского антисемитизма? Или он универсален?
Он абсолютно универсален. И в этом смысле смешно сейчас, когда говорят, подчеркивают антисемитизм в Украине, и тем самым, ну, как бы выгораживают, что вот в России такого не было. В России все в порядке было всегда с антисемитизмом. Такого скопления. Антисемитизм развивается визуально сильнее там, где евреев больше. Физически скапливается, поэтому антисемитизм в Польше, поэтому в Украине такой яркий след оставил. А на самом деле он абсолютно... Это антисемитизм – это неотъемлемая часть любой человеческой природы.
В жизни вам это мешало?
Мне лично нет. Так, чтобы это, ну, закрыло передо мной двери куда-то. Я начал развиваться профессионально и человечески в период, когда... Это вообще не имело значения в России. То есть в 90-е годы, ну, были какие-то вот эти общества, память там, или еще что-то, но настолько это все про какой-то параллельной жизнью жило. И если нам что-то и мешало, то, собственно, там внутренние проблемы, а не вот какого-то такого рода.
Каково быть евреем в Израиле?
Каково быть советским евреем, может быть, правильнее сказать, в Израиле? Потому что вообще евреев очень много. Это удивление любого человека, который переезжает жить в Израиль. У него есть стереотип того, каким еврей является. Ну, какой стереотип у советского еврея? Это какой-то такой интеллигент, хлюпик со скрипочкой, которого все обижают, который не может дать сдачи. И это абсолютно не соответствует израильской реальности. Особенно... За последние десятилетия с появлением государства Израиль появился особый тип еврея. Этот тип называется израильтянин. То есть в Израиле всеобщая воинская повинность. Служат девушки и парни. В Израиле честь служить в армии. И весь истеблишмент, люди, которые занимают самые верхние позиции в стране, неважно, в политике, в бизнесе или еще где-то, стремятся, чтобы их дети служили в самых лучших частях, а это значит в самых боевых частях. И все это сформировало особый типаж такой. Типаж такой, который виден, когда ты прогуливаешься по Тель-Авивской набережной и видишь играющих в волейбол. Мне всегда было интересно, сколько на пляжах в Тель-Авиве приезжих, а сколько израильтян. И ковид показал, сколько израильтян. Почти все израильтяне. Это люди, которые умеют давать сдачи. Вот. Это люди, которые не приемлят на идеологическом уровне образ такого забитого, тщедушного еврейчика. Это люди, которые выросли в совершенно другой реальности. Это, конечно, бойцы, безусловно. Это такая определенная степень агрессивности внешней, если вдруг ты чувствуешь, что на тебя нападают. И это вообще не соответствует твоим представлениям. Но кроме того, в принципе, евреи очень разные. То есть Ведь если вы посмотрите, например, на грузинского еврея, то вы подумаете, что это грузин. А если вы посмотрите на бухарского еврея, то вы подумаете, что это узбек. Чисто визуально ты отличить его не можешь. А теперь представьте, что только из Советского Союза приехало, вот, ну, скажем, 15 видов евреев. А помимо этого есть еще французские евреи, йеменские евреи, ливанские евреи, эфиопские евреи и так далее, и так далее. Огромное количество совершенно разных евреев, которые внешне очень сильно отличаются. И по своим привычкам марокканская, например, община очень сильная и многочисленная. И у них есть тоже свои особенности. Теперь о Холокосте. Ведь половина еврейства европейский Холокост не знала. То есть они знают о нем только по рассказам второй половины еврейства, вот ашкеназийской, что называется. И когда раз в год в день памяти погибших в Холокосте вся страна встает на две минуты, замирает, и звучит сирена в память об этих людях, речь идет о погибших, которые практически не затронули восточных евреев, а только ее ашкеназийскую часть. А это, в общем, ну, половина Израиля, что ли. У восточных тоже было что-то похожее на Холокост. После того, как государство Израиль было создано в тех странах арабских, которые не поддержали создание государства, у них тоже были притеснения. Это все, конечно, было. Мы помним про испанских евреев, которые выгоняли, они расселялись по Африке. Но, тем не менее, тот самый Холокост, о котором мы так многое знаем, он коснулся только ашкеназийских евреев.
Мы беседуем с израильским предпринимателем Аркадием Майофисом. У микрофона Мумин Шакиров.
Вы предприниматель, успешный предприниматель. Вечный библейский вопрос. Почему в Израиле так дорого?
Все израильтяне всегда спрашивают у всех, а сколько у вас это стоит, а сколько у вас это стоит. И та информация, которая сейчас доносится до меня, показывает, что в Израиле уже не так дорого по сравнению со всеми остальными. Например, в той же Канаде мне рассказывают, что квартиры, стоимость жилья уже практически сравнялась с израильской стоимостью. Но, тем не менее, Израиль одна из самых дорогих стран мира, безусловно. Есть несколько причин. Первая причина – это расходы на армию. Хотя на самом деле никаких поражающих воображения цифр в процентах от бюджета, которые идут на армию, нет. Это все в каких-то рамках более-менее цивилизованных, я не помню эту точную цифру. Но тем не менее это расходы очень большие. Именно поэтому Израиль в гораздо большей степени, чем все остальные расслабленные страны мира, защищен от нападений. В случае 7 октября, правда, подтвердило, что эта защита была не абсолютная, но тем не менее. Второе, если говорить о продуктах питания, например, то это кашрут.
Как расшифровывается?
Но есть кошерная еда. То есть это еда, которая разрешена к потреблению религиозному еврею. Так как в Израиле религия не отделена от государства, то подавляющее большинство продуктовых, продовольственных магазинов продает только кошерные продукты, чтобы они были доступны как соблюдающим евреям, так и несоблюдающим. И для того, чтобы продукт получил штамп кошерности, то есть он произведен в соответствии с религиозными нормами, вот для того, чтобы этот штамп получить, существуют целые службы, которые проверяют эти продукты на соблюдение норм. И ставит эту печать. Это стоит денег, и это все входит в цену продуктов. И это кошерную еду в Израиле едят не только те, кто религиозный. Но вот подавляющее большинство родившихся в Израиле евреев, которые никогда, может быть, в синагоге не было, ни разу не ели свинину. Просто потому, что у них родители не ели свинину, ну и так далее. Вот, они предпочтут кошерный магазин обычному магазину, если такая возможность у них есть. Ну и еще масса факторов, которые делают бюрократия, огромная бюрократия. Израильская бюрократия, может быть, не самая сильная в мире. Опять же, мне сейчас рассказывают, что ругают израильскую демократию те, которые не попробовали немецкую бюрократию. Но я не сравнивал, не знаю, но бюрократия ужасная. Это тоже все создает какие-то дополнительные препоны, что сказывается на цене.
Американский котел пока переваривает, и второе поколение становится настоящими американцами. Израильский котел переваривает вновь прибывших мигрантов, или русский язык и ментальность не отпускают?
Ну, вот я могу сказать на примере своих собственных детей. То есть у меня трое детей родились там, в Израиле. И мы принципиально не отдавали их ни в какие русские школы. И, по-моему, даже в русские детские сады они не ходили. Русских школ, как общеобразовательных, и нет. Но есть всякие разные вечерние, где ты можешь этот свой русский язык поддерживать. А вот русские детские сады есть, их много. Мы не отдавали. Значит, при этом дома мы разговариваем по-русски. Никакой идиосинкразии к русскому языку у моих детей нет. Они его любят. Более того, книги мы читаем на русском языке. Но родной язык их иврит. И им сложно находиться в среде абсолютно русских детей, в том числе только приехавших, просто потому что им не хватает словарного запаса для того, чтобы выражать свои мысли. Им комфортнее со своими, с ивритскими, что называется. Это вот, ну, второе это поколение, да, второе поколение. И это касается абсолютно всего. Того, что они смотрят, того, что они едят. Потому что они ходят к друзьям и там какую-то еду, которая к русской еде не имеет никакого отношения. Этот котел, безусловно, срабатывает, и уже во втором поколении появляются не русские, не украинцы, не еще кто-то, а израильтяне.
Вернемся 10 лет назад, 2015 год, когда вы покинули Россию, закрыли вашу компанию ТВ2. Вот имея сегодняшний опыт, в какой бизнес вы вошли бы сегодня в Израиле?
Ни в какой.
На пенсию?
Не на пенсию. Бизнес вообще требует от человека очень высокого уровня сопротивляемости, стрессоустойчивости. Ну, это, в принципе, основа любого бизнеса. Бизнес, который ты создаешь в эмиграции, требует ее в тройных размерах. А я приехал, мне было 53 года. И, в общем, я себя чувствовал, конечно, безусловно, абсолютно в силах создавать что угодно, но я, мне кажется, себя немного переоценил. И я, видя, как сейчас развиваются мои собственные интересы, я бы подумал о том, чтобы работать над какими-то гуманитарными проектами, связанными с адаптацией тех же самых репатриантов, например. Я и сейчас продолжаю заниматься бизнесом, веду несколько проектов, которые не имеют к бизнесу вообще никакого отношения. Это связано либо с изданием книг, либо с поддержкой каких-то инициатив. Я довольно активен в разных социальных сетях, где о своем репатриантском опыте в том числе рассказываю. Но один человек, когда я только приехал, мне сказал: не торопись с бизнесом, осмотрись. И я считал, что мне моего предыдущего опыта достаточно, чтобы я этот процесс осматривания прошел быстро. Это была ошибка.
Что осталось в Томске? У вас была компания в расцвете, это было 350 человек сотрудников. Да. Это было оборудование, это были мощности, это были люди, талантливые люди, больше десятка ТЭФИ, ну и так далее. Что осталось в Томске?
Больше двух десятков ТЭФИ. Не знаю. То есть
Но вы все бросили, взяли рюкзак и уехали?
Я – да.
Это же все это числилось на счетах компании, это же имущество, это же, наверное, миллионы или десятки миллионов долларов.
На счетах, когда я уехал, оставалось какое-то количество денег. Были сотрудники. Процедура увольнения требует выплат и прочее-прочее. У нас была задача, чтобы со всеми мы расстались по-человечески. Поэтому те деньги, которые были на счетах компании на тот момент, они были выплачены в качестве увольнительных, или как там это называется. Кроме того, остался сайт, на котором работало какое-то количество людей. Я считал, что его надо закрывать тоже. А часть сотрудников считала, что еще стоит побороться, его надо сохранить. Вот. Но это уже происходило без какого-либо моего участия. Я резко просто порвал все, что называется. Оборудование для того, чтобы рассчитаться где-то с долгами, где-то с сотрудниками, по дешевке продавали Но это, опять же, уже все происходило без меня. Я как бы доверил это все делать людям. Оставалось здание, в котором мы все находились. И спустя какое-то время я это здание продал за такую смешную, абсолютно нерыночную цену, просто потому что мне нужны были в Израиле деньги, а ждать, когда, ждать лучших времен или еще что-то было совершенно невозможно. Таким образом, там не осталось в материальном смысле вообще ничего.
А люди?
А люди, кто в Праге, кто в Израиле, кто в разных городах России, кто в Томске. У нас осталась группа в WhatsApp, где мы периодически что-то вспоминаем, о чем-то рассказываем. Вот здесь в Риге встречался позавчера с одним из тех, кто работал у нас в телекомпании. То есть все рассыпалось. Надо сказать, что среди этого большого количества сотрудников компании, населенные разными специалистами, от водителей до операторов, большая часть из которых вообще была не политизирована, они просто приходили и каждый день делали свою работу. И все понимали, что мы могли бы изменить свою позицию, мы могли бы встроиться во все это, и тогда все бы сохранили свои рабочие места, а я бы сохранил свою собственность и бизнес. Но мы сознательно на это не пошли. И вот, несмотря на то, что эти были разные люди, не политизированные, никто нас ни в чем не упрекнул. Все поняли то, что мы сделали, и практически не было предателей вообще. То есть я знаю пару, может быть, случаев, что практически ничто, когда люди там зиговали там или еще что-то. Даже один, может быть, только случай знаю. Все остальные как-то нашли способ существования из тех, кто остался в России, когда не понадобились сделки с людьми.
Я беседовал с израильским предпринимателем Аркадием Майофисом. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.